Здравствуйте! В эфире новый выпуск программы «Православный взгляд». Я ее ведущий Виталий Степкин. И мой собеседник в студии, митрополит Омский-Асинский, владыка Ростислав. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий!
Мы, не избегая в нашей программе острых тем, стараемся найти ответы на самые актуальные вопросы. Владыка, вот нашу сегодняшнюю тему я бы охарактеризовал двумя словами. «Большая перемена». В жизни каждого человека, в вашей, в моей, в жизни любого, возникают такие моменты, когда нужно принять какое-то очень важное в жизни решение. И очень важно в такие моменты не ошибиться. Не знаю, как вы, я ошибался не раз. На ваш взгляд, как нужно подходить к тому, чтобы принять важный ответ на тот или иной вопрос?
Ну, в жизни каждого человека, конечно, есть такие вот переломные моменты, которые неизбежно поджидают каждого человека. Это, например, после окончания школы «Куда поступить?». В какой пойти вуз, либо в среднепрофессиональное учебное заведение. Это первый выбор, который сознательно, наверное, делает человек, вступающий в большую жизнь. Следующий этап – это куда пойти работать по окончании учебного заведения. Еще очень важный такой определяющий, жизненно определяющий момент – это вступление в брак или избрание жизненного пути, избрание спутника жизни. И, конечно, вот такие ключевые моменты, они всегда ставят человека перед очень важным выбором. И для того, чтобы в этом выборе не ошибиться, для того, чтобы сделать правильный какой-то выбор, необходимо человеку, во-первых, сделать этот выбор, подключив такую добродетель, как рассудительность, и, во-вторых, ответственность. Потому что часто человек ошибается и делает неверный выбор. Либо потому, что у него полностью рассудительность отсутствует, либо человек подходит безответственно. Ну, например, если человек закончил школу и нужно куда-то поступить, и человек подает свои документы, а сейчас такое возможно, сразу там в 5-6 высших учебных заведений и поступает не туда, куда его влечет его душа и сердце, или куда определяется он своим призванием свыше, промыслом Божиим, а туда, где меньше конкурс. И заканчивает человек высшее учебное заведение, и те знания, которые он там получает, никогда в жизни, бывает так часто, ему не нужны бывают, потому что человек там учился не потому, что он имел призвание проявить себя именно в этой сфере жизни. Поэтому вот это очень важно. Ну и то же самое в других каких-то переломных моментах своей жизни. Но только одной рассудительности, а рассудительность – это одна из высших таких степеней добродетельной жизни человека, ее трудно приобрести человеку еще молодому, не имеющему ни опыта жизненного, ни духовного опыта. Поэтому, конечно же, обязательно делая какие-то ключевые, определяющие шаги в своей жизни, человек должен полагаться не только на самого себя, не только на свое рассуждение, но, если это верующий церковный, человек, на совет своего духовника, потому что очень часто со стороны бывает виднее, когда мы советуемся с духовно опытными пастырями, то тоже такие советы бывают не лишними. Ну и, конечно же, любое дело, важное дело в своей жизни человек не делает без молитвы. Почему церковь призывает, прежде чем совершить какой-то очень важный и ответственный шаг, прежде всего, совершить молитву. Если это дело какое-то не столь важное, не столь существенное, даже в таком случае человеку необходимо помолиться. Когда мы садимся за стол для того, чтобы принять пищу, или отходим ко сну, верующий человек всегда возносит молитву ко Господу, прося благословения даже на эти, казалось бы, бытовые моменты нашей каждодневной жизни. Но если человек делает какие-то особенно определяющие его жизнь шаги, необходимо особенно погрузиться в молитву и спросить благословения у Господа. То дело, на котором есть Божие благословение, оно, как правило, и бывает благоуспешным. А то дело, которое лишено такого Божия благословения, как правило, оно рассыпается. В Священном Писании есть такие замечательные слова. Если не Господь созиждет, построит дом, то напрасно трудятся строители. И вот так бывает и в нашей жизни. Мы должны позаботиться о том, что то дело, или тот образ жизни, который мы избираем, были Богом благословенны. А значит, прежде всего, нужно испытать свою совесть. А чем мы руководствуемся, избирая это дело или этот образ жизни? Желанием, чтобы все было по воле Божией и по заповедям Божиим. Либо мы стараемся удовлетворить каким-то своим собственным греховным страстям и порокам. Так вот, как бы человек ни пытался в этой жизни строить Вавилонскую башню своего собственного благополучия, если человек это делает, переступая через совесть, через заповедь Божию, то эта башня рано или поздно рассыпется, и человек останется у разбитого корыта. Часто вспоминается один эпизод евангельский, который часто я привожу в назидание нашим прихожанам, которые желают, начиная то или другое дело, ну, дождаться какого-то доброго результата. Это явление воскресшего Христа Спасителя апостолам, которые всю ночь ловили рыбу, но не поймали ничего. И только когда им явился Господь и благословил их сети и повелел вновь забросить их в воду, апостолы забросили сети, поймали такое количество рыбы, что едва смогли ее вытянуть на берег. Так бывает и в нашей жизни. Если мы спрашиваем Божие благословение, причем руководствуясь добрыми намерениями, а не своими собственными греховными страстями, то тогда мы обретаем благословение от Господа. Это дело, как правило, бывает благоуспешным.
Но вот в нашем разговоре, Владыка, я смело могу служить каким-то собирательным образом того, как делать не надо. Потому что в свое время, когда мне довелось выбирать учебное заведение, не было каких-то определенных приоритетов. Вот именно в тот момент не было ни духовника, который мог бы наставить на путь истинный. И я выбрал учебное заведение просто потому, что вот оно ближе к дому всего. Ну, мягко говоря, те знания, которые были получены, они, конечно, пригождаются, но не в полной мере. В связи с этим вопрос. Что бы вы посоветовали делать тем людям, которые не выцерковлены, у которых нет духовника, когда принимают те или иные решения? Имеет ли смысл просто прийти в храм, как это принято у захожан, поставить свечечку и просто перед иконой попросить своими словами вот какое-то благословение?
Знаете, если постановка свечи в храме будет носить лишь какой-то формальный такой характер, как некий ритуал, некое магическое действие, благодаря которому человек пытается обеспечить себе счастливую жизнь и благополучную безбедную старость, то тогда, конечно же, думаю, навряд ли это поможет. А если все-таки человек, вступая в какой-то принципиально новый период своей жизни, понимая важность и ответственность этого порядка, осознает, что ему необходимо Божие благословение. Если этого человека сердце его влечет в храм Божий, то, конечно же, это дело доброе. И когда человек приходит в храм и возносит там молитву, и ставит свечу, вот, это не бывает лишним, но это недостаточно для того, чтобы все было хорошо. И необходимо человеку и дома не оставлять молитву, а главное, мы должны видеть конечную цель того, ради чего мы совершаем тот или другой поворот или разворот нашей жизни. Если нами движут добрые какие-то настроения, благочестивые, укорененные в заповедях Божиих, то тогда это хорошо, это будет Богом благословенно.
Вот один из вопросов, который мне довелось видеть в программе, это человек пишет: «Я вот не могу найти жену, и что можете посоветовать? Нужно оставить все как есть, и придет все само? Или вот искать тоже не возбраняется? Что бы вы посоветовали?»
Ну вот мы сейчас говорили вообще о каких-то ключевых таких переломных моментах в жизни человека. Конечно, одним из самых важных таких моментов является создание семьи, когда человек ищет себе спутника или спутницу жизни. В Священном Писании, в Библии, в книге «Притчи Соломоновых» есть такие слова, что дом и имущество – это наследство от родителей, а добрый супруг – это подарок от Господа. Поэтому прежде всего, когда человек собирается создать семью, он должен искать спутника своей жизни, особенно вознося молитву, к Господу. Потому что действительно, ну как человек будет искать себе жену? Это ведь не какой-то предмет, который можно обрести на дороге.
Это своего рода клад.
Вот. Это то, что действительно посылается свыше, посылается промыслом Божиим. И, конечно же, прежде всего необходимо возносить молитву Господу. Ну и когда какой-то человек встречается на нашем жизненном пути, следует не ошибиться, действительно ли это подарок от Господа, либо это ну, какое-то искушение, которое встретилось
подмена
на нашем пути.
Подмена этого подарка.
Да, подмена этого подарка. И как здесь определить? Конечно же, когда человек выбирает спутника жизни, он должен смотреть не на внешнюю только привлекательность этого человека. Он должен оценивать этого человека не с точки зрения того, можно ли с ним приятно проводить досуг свой, а с точки зрения, насколько этот спутник жизни может быть хорошей матерью моих детей, либо, наоборот, хорошим мужем, отцом для детей этой вот супружеской пары. Опять же, в Библии и у того же Соломона есть замечательные мысли по поводу супружества, что внешняя вот эта красота и привлекательность, она быстро проходит. Но супруги благочестивые – это великое благословение Божие. И поэтому, когда мы ищем спутника жизни, следует руководствоваться не страстями, которые иногда кипят, особенно в сердцах и душах молодых людей, страстных людей, увлекающихся людей. И поэтому, если человек подлинную любовь к человеку подменяет страстью, блудной страстью, которая воспылала его естество к тому и другому человеку, то, конечно же, такой брак не может быть благоуспешным. Потому что, как правило, страсти имеют свойство рано или поздно затухать. Причем пылкость вот эта вот, яркость, она затухает очень скоро. И поэтому часто люди не успеют вступить в брак, как уже проходит вот этот, эта эйфория, вот эта вот какая-то настроенность такая пылкая у людей. И через год-два уже люди ставят вопрос о своем разводе. И сколько раз мне приходилось встречаться с такими вот парами распадающимися, когда в качестве причины расторжения брака люди указывают на то, что они разлюбили друг друга. Но можно ли разлюбить, если действительно была любовь? Я думаю, что это как раз вот была не любовь, это была страсть, которая какое-то короткое время в краткосрочной перспективе связывала этих людей. Но как эта страсть прошла, так не осталось ничего того, что связывает людей в этой жизни. Поэтому, конечно же, нужно искать спутника жизни или спутницу жизни по своему сердцу, по своему устроению. А главное – понимать, что тот спутник, которого мы ищем, он должен быть таким, который останется верным не только в дни благополучия, в дни радости, но и в дни печали и скорби, когда совершается венчание. Ведь многократно там есть много таких жестов, когда священник объединяет руки брачующихся невесты и жениха, их вместе соединяет, вместе их взявшихся за руки ведет вокруг аналоя с крестом и Евангелием. Они вместе пьют поочередно из одной и той же чаши. Все это говорит о том, что им следует вместе делить и радости, и скорби. И тогда, когда наступают трудные моменты, не убежать от этих трудностей, оставив человека, своего спутника жизни один на один с его трудностями, а подставить плечо, разделить с ним эти скорби.
Владык, я не планировал задавать этот вопрос, но поскольку вот вы затронули эту тему, потому что мы с вами о браке говорили достаточно подробно, и, по-моему, даже не в одной нашей программе. Вот вы сейчас говорите, скорее всего, когда люди разлюбили друг друга, это была страсть. Как же быть в такой ситуации, когда на самом деле выясняется, что через год пара говорит, что разлюбила друг друга, но при этом успела повенчаться? Ведь церковь этого не благословляет. Как из этой ситуации выбраться?
Ну, всегда труднее исправлять ошибки, значительно проще и разумнее этих ошибок не допускать. И поэтому перед венчанием церковь через своих священнослужителей, наставников дает множество очень мудрых советов, которые иногда молодые люди перестают или не хотят услышать, потому что они настолько вот уверены в своей правоте и считают, что вот они и сами все хорошо знают, что не слушают этого. Но когда уже ошибки сделаны, всегда исправление ошибок, ну, болезненно. Вот. И здесь в каждой ситуации, наверное, нельзя вот дать какого-то универсального совета, как всем вот поступать, потому что в каждой жизненной ситуации и совет может быть какой-то индивидуальный. Но то же самое, как, например, нам советуют заботиться о своем здоровье, не злоупотреблять спиртными напитками, не курить. Если человек соблюдает какой-то определенный режим, он бережет свое здоровье, регулярно наблюдается у медиков, то ему удается свое здоровье более-менее сохранить. Но когда человек запустил свое здоровье, то лечить такого больного человека значительно сложнее, чем заниматься профилактикой здоровья. То же самое вот и в жизни семейной. И поэтому, когда корабль семейной жизни терпит кораблекрушение, это всегда катастрофа. И даже если вдруг эта семья распадается, вот, и сохранить ее нет никакой возможности, и человек создает новую семью, то все равно он создает уже эту семью на обломках. Невозможно полностью избежать уже вот тех рубцов, которые вот драмы, первая семейная драма оставила на душе человека. И поэтому, если мы хотим, чтобы все у нас было благополучно, нужно вот первые шаги, направленные к созиданию семьи, делать с большой рассудительностью, с молитвой. Ну и помнить о том, что семья – это все-таки домашняя церковь. И если действительно мы созидаем семью как домашняя церковь, в центре которой Господь и Его святые заповеди, то тогда навряд ли такой корабль, такая твердыня, она потерпит сокрушение. Чаще всего какие-то драмы семейные происходят от того, что мы пренебрегаем божественными заповедями, что мы строим нашу семью не как домашнюю церковь, а каким-то, руководствуясь какими-то другими принципами. Ну и, конечно, такое здание, оно оказывается непрочным, очень легко разрушается.
Владыка, как понять, что настало время менять, допустим, работу, которая тебе не нравится?
Ну, для меня вот уже сама постановка вопроса немножко...
Ну, а она актуальна.
Ну, для меня она не свойственна, потому что я помню еще с детства, я знал, кем я буду, куда я пойду учиться, так сказать, чего я хочу в жизни. И поэтому, наверное, каждый человек вот еще со школьной скамьи, он должен как-то определиться, что ему по душе, чем он хочет заниматься, чему он должен себя посвятить в жизни. И если человек нашел себе род деятельности, род занятий, работу, которые свойственны его каким-то запросам и данным, и интеллектуальным, запросам его души, человек в этом реализует и самого себя, и приносит через реализацию себя пользу обществу, людям, то тогда навряд ли человек разочаруется в такой работе. Может быть, некая усталость от работы, но для этого есть какой-то отдых. Вот, и потом человек, отдохнувший, снова погружается с головой в ту или другую работу. Но разочарования не будет. Разочарование чаще всего бывает от того, что человек действительно не ту работу выбрал. Вот как вы говорите, вот и мы уже сегодня тоже обсуждали, что человек поступил в высшее учебное заведение не потому, что его туда тянула душа, а потому, что там был меньше конкурс, или это учебное заведение было напротив дома, и поэтому легко было, так сказать, туда ходить. Можно было не вставать за 2 часа до начала занятия, а встать за 20 минут и, протерев глаза, перейти через дорогу, и оказываешься в нужном вузе.
Кстати, опаздывал я гораздо чаще, чем те, кто жили дальше.
Ну вот, да. То же самое и с выбором работы. Если по такому же принципу человек выбирает работу, потому что, скажем, это предприятие или это учреждение находится рядом с домом, если там зарплата относительно неплохая, но если человек не любит чем-то заниматься, даже если там хорошая зарплата, то рано или поздно все равно произойдет вот эта трагедия. Я часто вспоминаю один случай, когда он был, может быть, лет 20 назад, если не больше. По телевизору была какая-то передача, где мужчина рассказывал о своем сыне. И когда его собеседник спросил, желает ли, чтобы его сын пришел, работал на том заводе слесарем, где всю жизнь проработал отец. И вот этот отец заявил: нет, ни в коем случае я не хочу, чтобы мой сын всю свою жизнь простоял у станка так, как простоял я. И я вот представил себе этого человека, который, по всей видимости, не любил и не любит свою работу. И как вот эти 30 лет, ненавидя этот станок, ненавидя этот завод, ненавидя образ своей жизни, шел каждый день на эту работу, как на каторгу, заставлял себя стоять у этого станка. Это большая трагедия, конечно.
И то есть имело смысл работу поменять.
И если вот вы говорите, что наступают такие моменты, когда нужно менять работу, это нужно было изначально менять такую работу. Если человек 30 лет чем-то уже занимался, что он ненавидит, то через 30 лет, может быть, уже и поздно менять работу. Если он терпел 30 лет, то надо уже дотерпеть еще там 2, 3, 4, 5 лет до пенсии. Вот. Но, конечно же, это большая пытка для человека заниматься такой нелюбимой работой. Поэтому, если человеку кажется, что ему вот какой-то род занятий близок, и что он может себя в этом реализовать, но когда человек реально начинает этим заниматься, он чувствует, что это не его. Но это бывает обычно в первый же, второй там год его трудовой деятельности, то, конечно, в таком случае нужно поспешить сменить род занятий. Но если человек уже всю жизнь чем-то занимался, вот, то значит, либо это дело его любимое, либо, как вот этот вот человек из той телепередачи, он чем-то занимался всю жизнь нелюбимым, но уже поздно бывает что-то менять, и тогда уже нужно дотерпеть и донести ту ношу, которую он нес, может быть, через силу, до конца. Мне думается, что так.
Вот так, давайте сейчас вернемся ближе к церковной ограде. Наступает Петров пост, и однажды довелось мне читать в одном из православных изданий, что даже люди церкви не всегда к этому посту относятся с пониманием, напоминая, что вот в прежние годы, да, этот пост называли самым голодным, потому что это сейчас в магазинах можно найти очень много постных продуктов, а в то время в России, например, к этому моменту мало еще что созревало, и очень трудно было поститься. На ваш взгляд, вот в чем смысл этого поста?
Ну, насчет голодного поста от вас я впервые слышу такое название применительно к Петрову посту. И на самом деле пост этот как раз самый неголодный в том плане, что он самый нестрогий. И более того, большую часть дней Петрова поста по уставу, в отличие, скажем, от поста Успенского или Великого, разрешается употребление рыбы. И поэтому даже если еще не поспела какая-то зелень или какие-то фрукты в наших садах и огородах, то всегда рыба была на Руси в изобилии. Вот, и поэтому рыба разрешалась на трапезах. Пост этот называется Петровским или Апостольским, потому что он готовит нас к празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Кстати, для таких прихожан, не особенно погруженных в церковный устав, иногда батюшки для того, чтобы прихожане запомнили, каким постом можно есть рыбку, а каким нельзя, говорили: ну вот пост апостольский, апостолы были рыбаки. Значит, этим постом рыба, кроме среды и пятницы, почти всегда разрешается. Вот. Этот пост важен, как и всякий другой пост, потому что человек нуждается, как какие-то приборы наши, современные гаджеты нуждаются в подзарядке, так и наша жизнь духовная тоже нуждается в какой-то подзарядке, в какой-то перезагрузке. И вот церковь установила 4 поста. Они равномерно распределены по году. Есть посты продолжительные, такие как пост Великий, пост Рождественский. Есть посты строгие, такие как, хоть и не продолжительный двухнедельный Успенский пост, который равнозначен Великому. А есть пост, который не очень строг, и продолжительность этого поста каждый год бывает разной. Заканчивается этот пост всегда в день апостолов Петра и Павла, это 12 июля по новому стилю. Вот. А начинается он в разное время. И начало поста всегда зависит от празднования Пасхи в этом году. Если Пасха ранняя, то тогда начало поста бывает тоже ранним, и пост бывает очень продолжительным. А бывает так, что Пасха поздняя, и тогда пост Петровский всего лишь одну неделю с небольшим, бывает это самый короткий пост, и не успеешь начать поститься, как пост уже заканчивается. Начинается он всегда через неделю после праздника Святой Пятидесятницы, Троицы, которая всегда празднуется 50-й день после праздника Святой Пасхи. В этом году начало Петрового поста 15 июня. Поэтому пост средний по своей продолжительности. Он чуть меньше месяца. Начинается 15 июня и 11 июля. Это последний день поста. 12 уже праздник святых апостолов Петра и Павла. Пост этот, как и любой другой пост, это не просто время, когда мы перестаем есть мясную и молочную пищу. Это время духовного труда над самими собой, над своей душой, над своей духовной жизнью. Это шанс, который дает нам Господь, поправить наше духовное состояние, обрести новые духовные силы для того, чтобы жить по Евангелию.
Владыка, у нас еще остались блиц-вопросы. Как обычно, в конце программы прошу ответить на них немножечко лаконичней. Много лет назад, когда я только начинала воцерковляться, можно было свободно исповедаться и причаститься в один день. Потом обязали исповедаться на вечернем богослужении. Почему в период самоизоляции в храмах не предоставляется возможность исповеди и причастия в один день? В одном из храмов священник меня строго отчитал, что я не была на вечерней службе, а пришла сразу на исповедь и причастие.
Ну, во-первых, никаких нововведений здесь нет, и обязаловок здесь нет. Дело в том, что богослужебный день в православной церкви начинается с вечера. И вот то богослужение, вершиной которого является божественная литургия, утром совершаемая, это богослужение начинается уже с вечера, вечерней, потом служится утренне. И человек, конечно, который желает за этим богослужением причаститься святых христовых тайн, должен не просто ворваться в храм, вкусить от божественной трапезы и сразу выйти, так как сделал предатель Иуда, который, как описано в Евангелии, вдруг пришел, взял кусок хлеба, который раздавал Господь, и сразу вышел вон для того, чтобы пойти и предать Спасителя. Вот. Для того, чтобы причаститься, необходимо пройти весь вот этот молитвенный путь, начиная с вечерней службы. И поэтому дело тут не в том, когда мы поисповедуемся. Исповедь может быть и хоть утром, хоть вечером. В разных храмах, в разных епархиях это делается по-разному. А вот присутствие обязательное на вечернем богослужении, если мы причащаемся, оно, конечно же, обязательно. Исключение может быть сделано только для каких-то людей особой категории, например, если это тяжелобольные люди, которым все службы, предшествующие причащению, трудно бывает провести в храме Божьем. Это бывают какие-то многодетные семьи, дети которых еще совсем маленькие, тоже трудно бывает быть и на вечерней, и на утренней службе. Для таких всегда священники могут сделать исключение. Но даже если человек не побывал на вечерней службе, это не значит, что просто вот он может в это время дома просидеть перед телевизором, либо занимаясь какими-то домашними делами. Все положенные богослужебные молитвословия такой человек должен прочитать дома, если он на вечернюю службу и не попал.
Почему так мало просфор в храмах, особенно после праздничных служб?
Просфора обычно бывает столько, сколько бывает и проскомидии, которые заказаны в этом храме. Ведь что такое просфора? Это греческое слово, что значит «приношение». То есть человек, если он подает не просто записку для того, чтобы вознесли молитву о том или другом человеке, но желает, чтобы из просфоры была вынута частица, и человек желает эту просфору унести домой, чтобы потом вкушать от нее, то тогда сколько бывает таких приношений, столько бывает и просфор. Поэтому они не появляются автоматически.
Спасибо, Владыка. Я напоминаю, что это была программа «Православный взгляд».
Спасибо вам. Желаю Божьей помощи и всем нашим дорогим телезрителям. Храни всех Господь.
Любой из вас также может прислать вопрос в нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru либо предложить тему нашей следующей передачи. А наш выпуск на этом завершен. Еще увидимся. До новых встреч.